«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И, как всегда, ближайшие два часа прямого эфира мы посвящаем обсуждению самых значимых и резонансных событий сегодняшнего дня. Четверг, 2 июля на календаре. Топ-10 главных тем представим вашему вниманию. Обсуждать их будем вместе с вами. Тем более, что действительно есть темы, по которым хотелось бы услышать ваше мнение, ваши опасения или, наоборот, согласие с теми инициаторами, которые предлагали новые поправки к закону о полиции, новые законопроекты. Вот все это будет обязательно в центре нашего внимания. Итак, мы приступаем. Я напомню, что в студии журналист отдела политики «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Леш, добрый вечер.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот как раз первая тема, которую мы сегодня, безусловно, поставили на самое главное значимое место в топ-10 тем, как раз и связана с поправками к закону о полиции.
Первое место.
Итак, речь идет о том, что еще в среду вечером были внесены в Госдуму поправки в закон о полиции. В частности, там есть некоторые идеи, предложения. Кстати, вот те, кто работал над этими поправками, говорят, что это был такой многоуровневый подход к этим поправкам. То есть сначала 2 года назад они зрели, потом вот таким образом оформились. Ну, а далее, как мы понимаем, были вынесены, но теперь уже получается и на всеобщее обсуждение. Не знаю, хотели ли того инициаторы этих поправок или не хотели, но, тем не менее, это произошло. И вот что рассказал депутат Госдумы и автор инициативы Александр Хинштейн.
Эта инициатива появилась неожиданно. Законопроект готовился на протяжении 2 лет. Еще год назад мы его, в принципе, окончательно подготовили к внесению, но затем, в том числе в результате определенного общественного мнения, мы решили еще дополнительно над ним поработать совместно с правительством и совместно с ГПУ. Поэтому какой-либо подоплеки здесь нет, но когда год назад эта тема возникла, этот законопроект пытались связать с событиями на Майдане. Как видите, это не так. Что касается права сотрудников полиции на применение оружия в общественных местах, законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень освобождения заложника, теракт или для охраны объектов, находящихся под охраной, при вооруженном нападении группового. Во всех остальных случаях в общественных местах сотрудник полиции оружие право применять не имеет. Эта мера, безусловно, не временная. В случае, если эта инициатива будет принята, она будет носить характер, естественно, закона.
Ну вот мы слышали депутата Госдумы, автора инициативы Александра Хинштейна. Леш, ну действительно, сейчас вот вся общественность так взбудоражена. Сегодня только эту тему и обсуждают. Как это так? Теперь, значит, в общественных, в людных местах сотрудник полиции будет иметь право применять оружие, да еще и в женщин к тому же стрелять, за исключением беременных. Ну вот сегодня, кстати, Ирина Яровая привела статистику, сколько женщин совершили преступления, сколько убийств они совершили. Ну и, в общем, в какой-то степени она пытается доказать, что эта мера нужна. Вот, может быть, мы чего-то недопонимаем. Я думаю, что ты более глубоко разобрался в этой теме. Насколько опасения все-таки обоснованы?
Ну, я думаю, что они преувеличены сильно. Mm-hmm. Тем более, вот, вы говорили про общественность. Тут действительно есть представители неких организаций общественных, ну, и очень много так называемых блогеров, да, которые вот мальчики и девочки, которые мы живем в такой век, когда они считают, что сидя на диване перед компьютером, умеют нажимать на кнопки, и они знают лучше всех. У них, значит, все воры, они сами самые честные. То есть они рассуждают с этих позиций. Кто-то там брякнул, вот за ними. То есть они разбираться, читать закон не будут, им просто некогда этим заниматься, потому что да и зачем это?
Лучше, ну, гораздо интереснее
гораздо
громкие
интереснее
заголовки,
орать, прыгать, конечно.
Да, громкие, полиция разрешили стрелять в женщин.
В людей, в женщин. То есть идет женщина, идет патруль, да, давайте его бабахнем, его оправдают там, угу, этот патруль, да, но совсем не так. По каждому факту применения огнестрельного оружия никто там это не отменяет. Всегда будет, если какая-то кровь или выстрел в городе, всегда это будут жесткие разборки. То есть здесь дело полицейского суметь доказать, то есть это никуда, эта норма не уходит, что действительно было правомерно употреблено оружие. Смотрите, что значит стрелять в людей в общественных местах. Вот я один случай напомню. В конце прошлого года в Грозном, помните, Дом печати, вооруженная группа,
конечно,
боевиков,
конечно,
там то ли на исламизме они повышались, то ли это просто враги власти какие-то. Вот, и помните, что они там наделали. Так вот, действительно, существующая ныне норма в законе запрещает использовать оружие по таким даже. То есть, если подходить очень формально, то чеченская грозненская милиция не имела права их уничтожать. Вот так. Вот даже так. Вот теперь эта норма прописана, что да, в таких случаях, не просто мне показалось, что он там показывает неприличные жесты, что-нибудь там орет, там я пойду его и шлепну. Нет, ни в коем разе. Вот в таких случаях. Тем более, смотрел мнение очень много, что и патруль там будет применять, там, и так далее. Где же точность, вдруг он там ранит людей. Ну, обычно в таких делах применяют все-таки специально обученные люди, не просто там сотрудники из полка ППС, да, а все-таки люди, которые учатся этому, и у них целенаправленная эта задача, самая основная.
Ну вот, кстати, именно это опасение, в том числе, общаясь сегодня в дневном эфире с одним из наших экспертов, я и высказала, что, может быть, действительно у полицейских не будет такой высокой подготовки для того, чтобы все-таки точно, прицельно вести стрельбу, если действительно преступник находится в толпе. И вот давайте послушаем, что ответил на это полковник милиции в отставке, эксперт правового совета Главного управления МВД России по Москве Евгений Черноусов. Я думаю, что его мнение не безинтересно.
Это был какой-то пробел. Ведь сотрудник полиции, когда он применял оружие, и первое ему ставилось в упрек, почему применили в людных местах, надо было выбрать момент, когда не было там много людей. Как выбирать, когда здесь сотруднику полиции угрожает вооруженный преступник, именно этот случай предусмотрен в людных местах, его жизни, а также окружающим жизни, которых он защищает, он должен применять оружие. Но, обратите внимание, он может применить оружие, но самое главное условие, даже может убить нападавшего, если будет за все в пределах закона необходима оборона с учетом ситуации. Но ни в коем случае не применить вред здоровью посторонних людей, потому что людное место – это посторонних. Теперь практические занятия с применением различных тренажеров, моделированной ситуации, они должны быть в разы увеличены.
Ну, вот это было мнение полковника милиции в отставке Евгения Черноусова.
Да, я с ним полностью согласен. Давайте поговорим о женщинах, что разрешили стрелять по женщинам. То есть некая плохая полиция сейчас будет увидеть женщину, кого-то ни разу не видели в жизни, и будет сразу же, то есть как робот, как некий терминатор будет уничтожать, да. Смотрели статистику сегодня. По прошлому году 27 тысяч российских женщин совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Из них 1400 человек, ими было убито при определенных обстоятельствах. Так не лучше ли в нынешней норме закона запрещено им стрелять, даже в ноги? Не лучше ли нейтрализовать ее таким образом и спасти человека, которому угрожает она?
Мы продолжим через 2 минуты.
Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытия, которые она делает во время прямых эфиров, шокируют общественность и провоцируют шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии журналист отдела политики «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, я Елена Афонина. Мы продолжаем обсуждать ту тему, которую мы, безусловно, сегодня поставили на первое место в рейтинге 10 главных тем уходящего дня. И это поправки к закону о полиции. Я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы поддерживаете расширение полномочий полиции? Вот хотелось бы узнать ваше мнение, опасения или, может быть, действительно согласие, как вам кажется, назрели ли эти поправки и поддерживаете ли вы их? Да, нет, звоните. Будет интересно узнать вашу точку зрения. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И если не можете, не успеваете дозвониться, но, пожалуйста, смс-сообщение можете отправить на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Но, разумеется, то, что сразу вычленили все из вот этих поправок к закону о полиции. Это то, что касается, во-первых, того, что теперь полицейским разрешено стрелять в женщин, за исключением беременных с видимыми признаками беременности. Ну и то, что теперь можно открывать стрельбу, что называется, в людном месте, что раньше было запрещено. И сейчас мы услышим еще один комментарий правозащитника Бориса Альтшулера.
Меня смущает то, что очень часто приходит информация из Соединенных Штатов Америки, где полицейские пристрелили человека даже, когда он не сопротивлялся. Но действительно, там полицейские жестко защищены, и им можно многое. Я все время задавался себе вопросом, но почему до сих пор не придумали такой пистолет, который не убивает, а только нейтрализует? Полицейских же разные бывают. Конечно, полицейских надо защищать, их убивают каждый день. Но они же тоже не ангелы, часто бывают, это мы знаем, мягко говоря. То есть здесь законодатель должен все-таки по-взрослому, мудро к этому подойти, понимая, что возможны перекосы в разную сторону. А что касательно свободного вскрытия автомобилей, мы что, не знаем этих примеров, их миллион, когда полицейские во время обыска находят в кавычках наркотики или что-то и говорят, или сделай, или сажайся, или давай откупайся. Элементарный бизнес.
Ну вот то, что касается американских полицейских, которые жестко защищены, как сказал правозащитник Борис Альтшулер, то в какой-то степени в этих поправках к закону о полиции тоже есть некие новеллы, которые направлены на именно это. Что предлагается? Внести в 30-ю статью закона о полиции некоторые изменения. А именно, государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении служебных обязанностей. И следующее. Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. Алеш, вот давай простым человеческим языком, или проще говоря, приведем пример. Вот о чем, собственно, может идти?
Примеров таких много. Вот смотрите, есть квартира, в ней, допустим, проживают там три человека, да? Один из них известный, установленный преступник, да? Вот его берут штурм, выламывают, его просят выйти, он там забаррикадировался, берут штурм, ломают дверь, возможно, там роняется телевизор, портится имущество, в общем, да. Преступник идет куда надо, доказывает свою вину, все там понятно, и тут родственнички или сам преступник, да, в этом случае подают в суд, что, ребята, вы меня должны арестовать.
Зачем же двери ломать?
Да, зачем? Вот, пожалуйста, денежки суда, то есть приходится части полицейских отвлекаться вот на эти юридические казусы и так далее. То есть в случае, если полицейские действовали по приказу руководства, естественно, не по своей, то есть не просто так, и действительно была или там угроза теракта, спасение заложника и так далее, то есть действовали в рамках закона, дорогой. Сам виноват, кто тебе будет двери чинить, это твои проблемы.
Ну, доходило ведь до абсурда, когда, собственно, преступники, которые были уже признаны таковыми и даже уходили там чуть ли не на несколько лет за совершенные преступления в места не столь отдаленные, потом на полицейских начинали подавать иски, потому что якобы они считают, что их гражданские права были нарушены. В какой части? В той части, которая касается задержания. А именно, слишком больно было, слишком сильно скрутили руки,
это вот как раз
ткнули носом в землю.
Ну, нечаянно руку сломали, такое тоже возможно.
Да. И получается, что вот эта новелла направлена на то, чтобы избежать подобных исков.
Человек выполнял приказ по защите других граждан и государства даже, да? В чем его вина здесь? Чем он должен платить?
Ну, давай послушаем мнение нашей аудитории. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Поддерживаете ли вы расширение полномочий полиции или все-таки сомневаетесь, нужно ли это сейчас? Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый
день. Вы знаете, у нас очень много полномочий нашей полиции. Есть другие проблемы. У нас законы не очень четко прописываются. Даже вот собеседник ваш, он говорит, что не каждый полицейский ни ППС не будет применять. В законе сказано, полицейский, любой полицейский, имеющий оружие, может его уже применять, если ему показалось, что это там костюм шахида одет или еще что-то. При этом я не против полицейских, у меня сын служит в полиции. И я за него точно так же переживаю. Но на сегодняшний день, вот правильно сказал генерал, надо обучать, соответственно, чтобы они применяли. И при этом должна быть одновременно внесена уголовная ответственность, если ты кого-то пристрелишь. Потому что мы видели, как на МКАДе ставят щит из автомобиля для того, чтобы задержать барсеточника. И страдают люди, получают повреждения в автомобиле, люди получают увечья. И неадекватность в этом есть, да? Но при этом не должно быть, когда полицейскому стреляют в голову или его убивают и калечат, а коллеги смотрят. Просто смотрят, даже имея оружие, они не вмешиваются, стоят. Вы помните, как на рынке был этот случай.
Да, совершенно.
Вот вопрос безответственности сотрудников за неприменение спецсредств, он должен быть. когда стоят коллеги и смотрят, не наше дело.
Владимир, вот скажите, пожалуйста...
умывают руки.
Да, я прошу прощения.
Виде, как, в том виде, в котором сейчас, это неправильно.
Владимир, скажите, пожалуйста... Владимир, уважаемый, мы поняли. Я поняла вас. Я хочу задать вам вопрос конкретный.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, ваш сын служит в полиции. Он как считает, какие нужно внести поправки в закон о полиции? Чего в этом законе не хватает?
На сегодняшний день нечетко прописаны вещи, которые говорили поведение задержания автомобиля в квартире, когда дается возможность, не защищен работник полиции. Мы видели с вами, я в Ютубе видел кадры, когда задержали взломщика банкоматов, и человека уволили и подвергли судебному преследованию. Хотя он абсолютно действовал в строгом соответствии с правилами, предписанными работнику милиции, да, полиции. Но его выгнали, потому что за барсеточников кто-то, за взломщиков кто-то вступился. Вот защита должна быть, либо профсоюз должен быть, либо защита самих полицейских от произвола, который происходит от старших товарищей по службе, имеющих большие звезды на погонах, потому что задели интересы их друзей, их коллег, сделали звонок из каких-то других органов, и ребят просто увольняют ни за что. Зачастую такое тоже бывает.
Понятно. Спасибо, Владимир. Вы знаете, что интересно? Я вот хочу обратить внимание. Вот то, что, о чем, собственно, и говорил Александр Хинштейн в самом начале обсуждения этой темы, он сказал, что эти поправки в закон готовились не один год. И вот что интересно, вот я почему оттолкнулась от фразы Владимира, среди нововведений, которые должны были быть в этих поправках к закону о полиции, была год назад прописана новая система увольнения недобросовестных сотрудников. Предлагалось учредить в МВД специальные комиссии из руководителей отделов кадров и служб собственной безопасности для того, чтобы они разбирали каждый конкретный случай. Сейчас вот эту часть убрали. Вообще, из поправок к закону ее убрали. Значит, видимо, я подозреваю, или она не слишком актуальна, или есть определенное давление на то, чтобы эти вопросы пока, видимо, не поднимались. Но это вот просто, что называется, реплика. Алексей нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Волгоград. Вы знаете, я вот слушаю вот эту тему и вспоминаю. Я родился в 65-м году и застал Советский Союз. Так вот, тогда оружие имел право носить только офицер и только в служебное время. Наверное, мы очень быстро забываем о том. Вы помните такого милиционера, который стрелял в супермаркете, людей расстреливал, ходил?
Евсюков, да, его мы сегодня вспоминали, его не единожды.
Вот, да. Так вот, наверное, наша милиция пока еще не очень хочет сильно работать. Прежде чем нам надо научиться работать, а не просить разные полномочия на применение оружия.
То есть вам, вам эти поправки не нравятся, я так понимаю, да, Алексей?
Нет, они больше занимаются своим обогащением, даже есть такой анекдот. Тебе дали пистолет, иди зарабатывай.
Ну, понятно.
Вот этим и закончится.
Спасибо, спасибо огромное. Алеш, я хотела бы сейчас затронуть эту тему, которая также была в комментарии нашего эксперта до этого. Это вот как раз право сотрудников правоохранительных органов скрывать автомобили и так далее, и так далее. Вот здесь тоже люди как-то волнуются, потому что говорят, ну, одно дело вскрыть автомобиль, если в нем находится ребенок или нужно оказать там помощь человеку, это видно. И другое дело, когда вот вскроют автомобиль, что-нибудь туда подбросят, а потом владелец автомобиля скажет, а что это вы, извините меня, наркодилером подрабатываете? Вот здесь как?
Ну, смотрите, вот в этом случае, да, в поправках предусмотрено целых 8 оснований для вскрытия такого, да? То есть это, как вы говорили, ребенок, здесь это может и простой патрульный справиться, тут угроза жизни только самому ребенку, да, то есть нет другим остальным. Предусмотрен случай, когда человек совершил некое административное правонарушение, убежал, закрыл в своей машине. То есть, где гарантия того, что он не тронется с места, сейчас подавит кого-нибудь и так далее? Это угроза обществу. Вот здесь не нужен спецназ, это также справится простой. Если действительно там где-то в каком-то районе спецоперация, ну, патрульно-постовую службу обычно они направляют, то есть только в оцеплении, да, если где-то берут каких-то крупных фигурантов. Опять же, может быть так, что... как говорится, для обеспечения безопасности граждан и общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. То есть появился непонятный автомобиль, да, то есть есть угроза теракта. Кто его знает, вот для чего он здесь, он газель, не знаю с чем, да. Вот, вскрыть, посмотреть, да, если это не обнаружилось, ну, извините, там, видимо, компенсация будет предусмотрена, пока этого нет.
Ну, ты знаешь, есть в этих поправках закона о полиции такие поправки, которые уже вот сейчас в реальных условиях начали действовать. Я о чем сейчас говорю? говорю. Например, личный досмотр граждан, их вещей, транспортных средств. Так вот, сейчас это можно делать при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие и другие запрещенные средства. Теперь полицейским для досмотра не нужно будет вот именно такой рекомендации, достаточно будет оснований полагать, что да? у человека может быть. Я просто сейчас вспоминаю практику, которая есть в метро.
Там, в аэропорту, пожалуйста, в аэропорту. Откройте, покажите.
Совершенно верно. То есть, с одной стороны, да, мы все ратуем за то, чтобы лучше все-таки в данной ситуации пусть посмотрит багаж человека, который ничего не везет.
Зато все будут живы.
Да, чем пропустят человека, который что-то в этом багаже собирается провести. В метрополитене то же самое. Подходит к мужчинам-женщинам, если, допустим, у них объемные сумки, просят поставить их на аппаратуру специальную просвечивающую. Это можно считать досмотром?
Да, это можно,
да, считать, это можно досмотр, считать досмотром. Да,
ну, вот поэтому здесь, понимаете, здесь не идет речь, наверное, о расширении полномочий как таковых, а идет о закреплении нормы, что он имеет право на это, то есть не ждать приказа, не ждать каких-то телеграмм, что у этого гражданина, возможно, вот я на основании телеграммы это действую или там чего-то еще. Я подозреваю, что вот ты мне кажется подозрительным.
Ну, то есть, вот по твоему мнению, сейчас все эти крики по поводу того, что полиции дали право чуть ли там не расстреливать...
Ну, в большинстве своем это панические слухи, хотя, возможно, у нас ничего, ну, вообще на этой планете не бывает стопроцентно чистое, грязное, белое. Возможно, будут какие-то перегибы, я не исключаю этого. Но вот что это будет массовый характер какого-то там, что сейчас выйдут и в техасском стиле устроят там пальбу направо-налево, убивая женщин, детей, вскрывая машины, подкидывая наркотики. Ну, простите, я не верю в это.
Ну что ж, я благодарю журналиста отдела политики «Комсомольской правды» Алексея Овчинникова.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. Ну и я приветствую в студии заместителя редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгения Белякова. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Впереди нас ждут экономические темы. Я думаю, что такой небольшой блок экономических событий сегодняшнего дня мы обсудим. Одна тема глобальная, другая касается исключительно нашей страны и довольно резонансного предложения, которое в свое время было внесено. Но не буду забегать вперед. Сначала о макроэкономике.
Второе место.
Агентство Bloomberg составило рейтинг худших экономик мира по итогам 2015 года. Ну, а как-то они умудрились сделать по итогам 2015, если он, в общем, как мы понимаем, еще и не завершился.
Да, ну, здесь прогнозные величины рассматриваются. То есть, так как у нас прошло полгода, уже есть определенная статистика, и, соответственно, можно сделать определенную вот такую пролонгацию того, что произойдет в будущем. В принципе, что касается вот именно роста ВВП, то здесь... достаточно хорошо прогнозируют различные экономические институты, поэтому очень велика вероятность, что эти прогнозы сбудутся. То есть сделали пока прогнозы по четвертому кварталу. Не знаю, почему именно вот взят четвертый квартал, ну и в целом 2015 год, но тем не менее вот расчеты приводятся именно такие. Ну, лидирует у нас по понятным причинам Украина. То есть это такой топ-5 лидеров этого антирейтинга.
У меня вопрос, да. Жень, то есть не Греция?
Нет, не Греция.
Не Греция,
да. Греции, кстати,
да?
нет.
Вот, я тоже посмотрела, да, в этот список, я с удивлением увидела в этот рейтинг как? Худших экономик мира, и я, может быть, чего-то не понимаю. Нет, есть. Есть. Они, Греция там чуть-чуть дальше.
А, есть. Ну, они тоже, на самом деле, как-то... Они должны быть в рейтинге первыми, по идее.
Вот, да. Я же об этом. Но первая Украина, как ты сказал, а вторая страна – это Россия.
Да, вторая страна – Россия. Ну, здесь нам сложно... То есть, с одной стороны, греки, Греция, ну, чем можно объяснить? Во-первых, потому что Греция у нас уже достаточно сильно в последние годы падала, она и так уже на дне находится, там уже, по сути, падать некуда. У нас же падение только началось, ну, будем надеяться, что оно сильно долго не продлится, но здесь вот получается такой эффект, как статистики называют, эффект высокой базы, то есть мы долго росли, и даже после кризиса у нас был такой восстановительный рост, и сейчас падаем просто, ну, в силу того, что у нас сошлись сразу несколько таких негативных факторов в виде снижающейся цены на нефть, санкций и прочих-прочих проблем. Поэтому мы здесь занимаем, ну, не то что по праву, но статистически верное второе место, ну, уж не знаю, там, второе, не второе, но, в общем, 3,5% у нас действительно падение ВВП в этом году будет. На Украине, соответственно, больше 4% ВВП, но мы понимаем, что у них и до этого уже падал, то есть, по идее, с их состоянием экономики, с тем, что происходит сейчас на Украине, это, ну, даже не очень сильное падение сравнительно, поэтому, но за счет того, что уже в прошлом году тоже определенное снижение ВВП у них было. Вот на третьем месте, что интересно, Бразилия. То есть здесь на больше, чем на 1,5% страна там страдает от инфляции и безработицы. Там тоже достаточно серьезные проблемы в экономике. Они с ними пытаются справляться. Но вот мы понимаем, что еще один член вот этого неформального клуба БРИКС, он тоже подвержен, даже несмотря на то, что против них санкции не применяются, но тоже испытывает серьезные проблемы в экономике.
Ну, а дальше начинаются те самые трудности перевода. Вот я сейчас, Жень, хочу услышать твое мнение. Мы говорили о Греции. Так вот, в топ-10 антирейтинга входят Швейцария, Хорватия, Сербия, Греция, Италия и Казахстан. При этом, вот как пишется, да, в информационное агентство пишет, при этом эти страны, в отличие от топ-5, по итогам 2015 года продемонстрируют рост ВВП. То есть Греция, Италия.
Это в целом, ну это да, в целом. То есть у нас вот этот именно, ну, это вот такая игра со статистикой.
Какой рост
здесь
ВВП
получается
в Греции? Вот я что-то не очень понимаю. Откуда он берется, рост ВВП в Греции?
Ну, сложно сказать.
Вот я сейчас не... Уважаемое агентство Bloomberg, вы объясните нам, пожалуйста.
Ну, какой-то... Ну, во-первых, у них сейчас нет... Ну, по крайней мере, в первые полгода, несмотря на то, что у них преддефолтная ситуация и так далее, то, но у них за счет того, что экономика сильно упала в предыдущие годы, и они там вынуждены были сократить социальные обязательства, вынуждены были сделать еще массу других требований кредиторов, у них уже, ну, действительно, они... достигли дна. Поэтому какой-то небольшой вот рост, такой статистический, в рамках статистической погрешности, он вполне может быть просто на фоне как раз теперь уже низкой базы, когда, ну, уже падать некуда, поэтому, ну, чуть-чуть даже подросли.
Я понимаю, о чем идет речь. Если предприятие в год выпускает один диван, а в следующем году выпустило два дивана, ну, да, то да. У него, понимаешь ли, сразу вдвое увеличилось количество выпускаемой продукции.
Ну, примерно вот, так. Можно так примерно сравнить, да.
Да, но я думаю, что особо расстраиваться по поводу вот таких прогнозов, наверное, не стоит. Пусть и непочетное второе место занимает Россия, но уж такова реальная ситуация. И другие рейтинговые агентства, они как вот по твоему мнению, будут поступать так же, как в прошлом году, когда обрушиваются всевозможные на нашу голову самые негативные прогнозы и рейтинги? В этом году нам ждать того же?
Ну, на самом деле, уже все негативные факторы были учтены в рейтинге, который у нас есть сейчас. То есть мы тогда еще, получается, сколько у нас, полгода, наверное, назад, как нам опустили рейтинг до, вот уже, получается, до такого мусорного уровня, ну, то есть на одну ступенечку. То есть у нас в любом случае не был такой рейтинг, как у стран Запада, например. То есть у стран Запада там самый высокий рейтинг, потому что у них там считается самая высокая надежность, но, с другой стороны, и агентства в основном принадлежат западным компаниям, это западные компании, поэтому здесь, ну, вряд ли они сами себе будут, получается, ставить такие негативные оценки, ну, потому что они априори сами считают, что живут в самом прекрасном мире, с самой прекрасной демократией. То есть это как бы считается такой, как сказать, аксиомой. Вот, у нас же понятно, что экономика такая растущая, рисков много, зависимость от сырья большая, поэтому мы всегда были на таких достаточно низких позициях в рейтингах, но при этом вот из-за санкций, конечно, наш рейтинг опустили еще ниже. Но, с другой стороны, рейтинг, он в основном влиял на стоимость привлечения денег за рубежом, потому что от этого зависит в различных инвестиционных компаниях, от этого зависят ставки, то есть, либо их инвестиционные декларации, то есть, имеют они право, например, покупать эти бумаги, например, там, государственные облигации Российской Федерации, либо не имеют возможности. То есть продать эту бумагу можно, но она уже будет, соответственно, оцениваться чуть хуже. И мы меньше выручим, под больший процент придется деньги брать и так далее, и так далее. Но, учитывая тот факт, что мы и так сейчас не можем никакие деньги брать за рубежом, поэтому, ну, снижение рейтинга на нас никак не влияет. Я думаю, дальнейшее снижение тоже бессмысленно, потому что, ну, реалии за это время практически не поменялись, новые санкции не применили. Поэтому в этом плане агентства, они и поступили достаточно правильно тогда, ну, потому что они вот просто вот систематически, исходя из своих критериев, выставили нам оценку. Ну и сейчас тоже, так сказать, нет вероятности того, что они снизят эту оценку, потому что нет дополнительных негативных факторов. Ну вот и все.
Да, ну что же, пока Греция готовится к референдуму, который пройдет 5 июля, мне кажется, что вот по следующему вопросу, который мы будем обсуждать, тоже можно было бы провести референдум, но, правда, провели всего лишь опрос общественного мнения.
Третье место.
О чем идет речь? Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, как вы помните, буквально вот не так давно внесла в Госдуму 3 законопроекта. О выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, их проведении только в государственных медучреждениях, о запрете розничной продажи абортивных препаратов и о предоставлении женщинам, которые решились на аборт, визуализации плода его сердцебиения. Мы очень много обсуждали эту идею, этот законопроект, и вот социологи решили провести опрос общественного мнения, узнать, как граждане нашей страны к этому относятся. И выяснилось, что 51% россиян уверены, что аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины. Треть россиян, 35%, считают возможным разрешение прерывания беременности только при определенных обстоятельствах. И только 3% участников опроса считают, что аборты должны быть запрещены при любых обстоятельствах. Но давайте послушаем заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина.
Мы постоянно мониторим тему отношения россиян к абортам и обнаруживаем, что с 98 года по 15 год количество людей, которые считают, что аборты должны быть разрешены и производиться по желанию женщин, уменьшилось с 65% до 51%. А количество людей, которые считают, что аборты должны быть разрешены только при определенных обстоятельствах, возросло с 18 до 35%. В любом случае, люди против прямого вмешательства государства в эту область, и только ничтожно малое количество опрошенных, 3% в 15 году, считают, что аборты должны быть запрещены.
Ну вот мы слышали заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, который объяснил нам динамику опросов. Жень, у нас остается меньше минуты. Вот твое отношение к этой теме?
Ну, я здесь соглашусь с 51% россиян, которые ответили, что аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины. Но у меня с этой, ну, такая экономическая точка зрения на этот вопрос, потому что, ну, если нежеланный ребенок, то, наверное, он как, ну, вырастет не очень хорошим гражданином, да, не очень хорошо будет воспитан, не очень хорошо будет, ну, то есть, я думаю, что от этого экономически будет, ну, так мы пострадаем. Сейчас количество населения вырастет, но качество его будет хуже.
Ну что же, мы обсудили те события, которые у нас расположились с первого по третье место, а в студии был заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Продолжение через 2 минуты.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. Эхо минувшей трагедии, так бы я назвала следующую тему, к которой мы сейчас перейдем. И я думаю, что в данной ситуации, наверное, обсуждать здесь, ну, пока что-то преждевременно, просто нужно проинформировать о том, что это событие произошло сегодня, и это еще одна тема именно сегодняшнего дня.
Четвертое место.
Дорогомиловский суд Москвы в ходе предварительного заседания сегодня продлил до 18 декабря срок ареста обвиняемых по делу об аварии в столичном метро. Эта трагедия произошла летом прошлого года. Жертвами трагедии, то есть теми, кто не выжил в этой техногенной катастрофе, стали 24 человека. Сегодняшнее заседание шло в закрытом режиме. По ходатайству следствия обвиняемые будут оставаться под стражей на протяжении судебного процесса. Итак, по версии следствия, 15 июля прошлого года, примерно в половину девятого утра, в тоннеле между станциями Парк Победы и Славянский бульвар произошло крушение поезда по причине неустановления двух тяг между остриками стрелки, расположенной вместе съезда на вновь строящуюся линию метро. И вот как раз из-за этого и произошла трагедия, унесшая жизни 24 человек. 188 получили телесные повреждения, и управлению Московский метрополитен был причинен ущерб на 331 миллион рублей. Но более десятка лиц сейчас находятся под следствием. В отношении них продолжается расследование этого дела. И давайте мы сейчас послушаем комментарий официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина.
Уголовное дело в отношении Анатолия Круглова, Валерия Башкатова, Алексея Трофимова и Юрия Гордова было выделено в отдельное производство из общего дела об аварии в московском метрополитене. Они предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена. Вместе с тем, в настоящее время Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование в отношении еще 9 лиц из числа руководителей работников московского метрополитена и компаний, организовавших строительные работы с такими нарушениями, которые впоследствии и стали причиной крушения поезда.
Ну вот мы слышали официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Также он сказал, что допущенные этими лицами системные нарушения, повлекшие крушение, стали возможны из-за фактического сращивания ряда лиц из числа руководства ГУП «Московский метрополитен» с представителями коммерческих строительных организаций, осуществляющих работы на объектах метрополитена с целью извлечения максимальной выгоды в ущерб безопасности пассажиров. То есть мы видим, что, к сожалению, не только человеческий фактор сыграл свою роль, но и определенные качества под названием человеческая жадность, ну и, конечно, вот эти самые коррупционные схемы. Я понимаю, что термин уже набил оскомину, но, тем не менее, это действительно так. И еще один комментарий. Председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов также высказал свое отношение к этому расследованию.
Другого быть, в принципе, не может. Либо стрелка, либо колесо. Если это колесо, значит, виновато, естественно, депо, которое обслуживает данный подвижной состав. И там дальше по цепочке. Кто не досмотрел, кто не следил за колесными парами. А если это стрелка, то это путейские работники, это очевидно. Ну, а в общей сложности, конечно, виноват хозяин. Если водитель допускает ДТП, отвечает владелец. А здесь владелец является у нас город, а находит непосредственных виновников. Стрелочников никогда не отвечают, что в РЖД, что в метрополитене истинный владелец транспортного средства.
Ну, здесь бы я, конечно, не согласилась с Евгением Куликовым, потому что сейчас уже предъявлено обвинение по 263 статье начальнику службы пути ГУП «Московский метрополитен», его заместителю, начальнику третьей дистанции пути службы пути, ну и так далее. Вот, как мы слышали, более десятка человек сейчас проходит по этому делу. Дорогомиловский суд Москвы 8 июля начнет рассмотрение по существу дела об аварии в столичном метро летом этого года. Так что будем следить за тем, как идет расследование и кому какие обвинения предъявляются. Ну, а мы переходим к следующей теме.
Пятое место.
Ну, а здесь речь идет о тех, кто в этом году поступает в высшие учебные заведения. Появилась тревожная информация, что якобы Министерство финансов нашей страны предложило рассмотреть вопрос сбалансированного снижения, но не с этого 2015-го, а с 2017 года контрольных цифр приема на обучение в вузах за счет средств бюджета. Так вот, Согласно ныне действующему закону об образовании, на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 800 бюджетных мест в вузах. Так вот, эту цифру предлагается уменьшить до 750 человек на 10 тысяч человек этого возраста. То есть получается, что на 50 бюджетных мест должно стать меньше в вузах. Ну и сегодня появилась сразу информация о том, что Миноборнауки не будет сокращать долю бюджетных мест в вузах. Только не очень понятно, не будет сокращать в этом, в следующем, а может быть, к 2017-му что-то и изменится, и инициативу Министерства финансов все-таки поддержит. Ну и, как мы понимаем, на 50 мест станет бюджетников меньше. Сейчас на связи с нашей студией журналист отдела образования «Комсомольской правды» Ксения Конюхова. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но сыр-бор из-за 50 бюджетных мест разгорается, так что ли, вот насколько я могу судить по этой информации и по этим цифрам? Или здесь дело все гораздо глубже и шире?
Ну, на самом деле, там речь идет о процентном соотношении. Если говорить об абсолютных числах, то Министерство финансов предлагает сократить аж на 100 тысяч бюджетных.
А, вот так?
Да, в пересчете на население получается примерно так. Но на самом деле я не считаю, что нужно бояться этих цифр. Дело в том, что у нас в 2020-30 году ожидается огромная демографическая яма. И то есть у нас бюджетных мест в вузах будет намного больше, чем реально школьников, которые могли бы эти места занять. И то есть получается так, что вузам придется набирать ребят с двойками, с тройками, ну то есть тех, которые школьную программу-то еле-еле осилили, и в общем, которые, ну, явно не потянут обучение высшее образование.
Но подожди, вот. Ксения, им же создается, ну, у них же есть шанс то же самое образование получать, но за деньги. Там и двоечники, конечно, и троечники, все конечно. Хороши.
Речь
но...
идет только о бюджетных местах. Кроме того, есть же колледжи, есть другое, есть профессиональное образование. То есть речь не идет о том, что ребята, которые, ну, может быть, не блещут высокими баллами ЕГЭ, останутся совсем не очень. Нет, для них созданы определенные возможности, просто бюджетные места, они, ну, я бы сказала, подразумевают под собой определенный конкурс. То есть за них все-таки надо побороться. Угу. Вот. Поэтому предлагают немного сократить, но, в принципе, все равно и тогда мест будет с запасом. То есть это все равно будет больше, чем, ну, в процентном соотношении, даже больше, чем есть сейчас. Вот,
Ксения, скажи, пожалуйста, вот я не очень понимаю следующую логику. То есть, с одной стороны, мы говорим, что, да, конечно, бюджетные места должны занимать ребята, которые хорошо учились в школе, то есть показали свои знания, это ясно, это не обсуждается. С другой стороны, мы говорим о том, что в те же самые вузы на весьма престижные и популярные специальности, но на платное обучение могут поступать абсолютно все. То есть, получается, что те же самые вузы готовы обучать двоечников и троечников, если они заплатят, но на выходе-то мы какого специалиста получаем?
Ну, на самом деле, в самых престижных вузах там и на платное отделение есть конкурс. Вот я буквально сегодня уточняла, что в МГУ и МГИМО даже для того, чтобы поступить на платное отделение, у тебя должны быть баллы ЕГЭ не ниже 60. То есть это на самом деле очень высокий уровень. 60, а в МГИМО на некоторых специальностях нужно 80 баллов набрать, просто чтобы тебя вообще рассматривали, чтобы участвовать в конкурсе. То есть очень высокая планка в вузах. А с другой стороны, психологи и другие эксперты говорят, что ребята, которые учатся на платном отделении, они более мотивированы учиться. То есть это отличник может относиться так, ну, немного наплевательски, а троечник, который либо, за которого либо родители платят, который либо взял образовательный кредит, а в общем деньги за учебу у нас сейчас немалые уходят, то он будет более нацелен на то, чтобы хорошо учиться, чтобы получить профессию и потом найти работу по специальности. Поэтому в целом можно говорить о том, что вузы, даже когда принимают на платное отделение ребят с не очень высокой успеваемостью, ну, они, в принципе, да, могут подготовить достаточно компетентных и востребованных специалистов.
Ксения, скажи, пожалуйста, вот у нас остается чуть больше минуты, а очистка вузов продолжится? Ну уж прости, что я таким бытовым языком говорю, но тем не менее, количество самих вузов будет сокращаться?
Да, на самом деле Рособорнадзор мониторит вузы. Только сегодня стало известно, что лишили аккредитации 31 учебное заведение. Более того, 21 вуз закрыт из-за нарушений правил приема. Вот как раз то, о чем мы говорили. Они установили слишком низкие минимальные вступительные баллы для студентов. То есть они говорят о том, что готовы набирать ребят, которые фактически не осилят учебную программу. Поэтому сейчас бюджетные места достались почти 5 сотням вузов, и в будущем количество будет сокращаться. Но уберут только самых слабых, те, которые нарушают правила и которые не справляются с государственным заданием.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист отдела образования «Комсомольской правды» Ксения Конюхова помогла нам сориентироваться в том, что же происходит с бюджетными местами в вузах. Ну и вот еще одна информация. Московский центр качества образования планирует проводить пробные единые госэкзамены по большинству предметов для любого выпускника с февраля 2016 года. Так что будет возможность ребятам попробовать свои силы. Ну и будем надеяться, что единый госэкзамен уже следующего года пройдет и спокойно, и успешно.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение основных событий сегодняшнего дня. Топ-10 главных тем представляем вашему вниманию. Четверг, 2 июля на календаре. И вот какие темы мы уже успели обсудить в предыдущем часе. У полиции появятся новые полномочия. Да, тема действительно номер один. Сегодня она достаточно бурно и широко обсуждалась. Ну и действительно те поправки, которые должны быть внесены в закон о полиции, как-то одних заставляют волноваться, других, наоборот, вселяют оптимизм. Следующая тема. Украина и Россия станут худшими экономиками года по версии агентства Bloomberg. Половина россиян, это выяснили социологи Левада-центра, против запрета на аборты. Суд приступил к рассмотрению дела об аварии в метро. Ну и, наконец, Министерство образования опровергло слух о сокращении бюджетных мест в вузах. Но эти темы мы уже успели обсудить в предыдущем часе, а сейчас я приветствую нашего эксперта, в студии директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. Валерий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, у нас с вами такой, я бы сказала, политический блок тем сегодняшнего дня, тем более, что тема Украины, как мы понимаем, всегда в центре нашего внимания. Вот с нее и начнем.
6 место.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект поправок в Конституцию страны в части децентрализации власти. Так вот, по словам самого Порошенко, главной особенностью документа является то, что центральная власть уступит местным органам власти не только львиную долю полномочий, но и управление финансовыми ресурсами. Изменение в Конституцию касается упразднения института глав госадминистрации и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, президент, согласно этим же поправкам, сможет прекращать полномочия органов местного самоуправления и ни о какой самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик, а точнее, возможности решать им самим, как жить дальше в составе Украины, ну, по крайней мере, Конституция Украины ведь сейчас, как мы понимаем, каким-то образом изменяется. Так вот, ничего этого там и нет. А может быть, мы просто не разглядели, Валерий Михайлович, может быть, есть?
Дело в том, что об выделении ДНР и ЛНР в самостоятельные государства Петр Порошенко и его американские кураторы не вели речь никогда. Они никогда на это не пойдут. И унитарность Украины – это есть константа нынешней политики Киева. И это же является тем, что убьет Украину как целостное государство. Ибо люди, которые воюют на Донбассе, воюют не за возможность распределять собственные бюджеты в свою пользу и как-то распоряжаться техническими вопросами самоуправления и организации там, службы коммунальных услуг. Речь идет об идентичности, за которую сражаются люди с оружием в руках, которая есть ответ на экзистенциальный запрос каждого человека, ответ на вопрос о смысле жизни. Зачем я живу и кто я? идентичность, ид корень означает такой же, как тот. То есть самоотождествление себя с определенной группой. Это этнос, народ, политическая нация. Но на Донбассе живут русские люди. Это является тоже такой же константой. И за то, чтобы быть русскими, говорить на русском языке, исповедовать комплекс воззрений, культурно-цивилизационный тип, в конце концов, русского народа, и сражаются люди на Донбассе. И никакие экономические, технические и административные преференции здесь вообще ни при чем. Люди сражаются за идентичность, и это категорически отказываются воспринимать как в Киеве, так и в Вашингтоне.
Ну, Валерий Михайлович, вот сейчас Донецкая Народная Республика уже заявила о том, что будет введен на территории ДНР особый режим самоуправления. 18 октября там пройдут выборы. А пока Луганская Народная Республика, как стало известно сегодня, взяла паузу для решения вопроса о проведении местных выборов. А для чего эти выборы будут проведены? Это первый вопрос. И второй. Вот сейчас мы видим то, что ситуация в какой-то степени, я не знаю, может быть, это мое личное ощущение, выходит немножечко из-под контроля избранных властей. В прошлом году и в Донецкой, и в Луганской народных республиках прошли выборы. То есть люди подтвердили свое доверие вновь избранной власти. Теперь, вот как говорят некоторые, в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик люди выходят на улицы и говорят: давайте уже что-то делайте. Мы вам дали этот мандат доверия, вы сейчас пока ничего не делаете, нас по-прежнему убивают. Вот в Донецкой и Луганской народных республиках как эту ситуацию поддерживать? Как изменить ее в лучшую сторону и что дадут эти выборы в октябрьские?
Эти выборы нужны прежде всего самой действующей власти для легитимации своего нахождения у власти. То есть для того, чтобы заручиться поддержкой большинства, что этот курс, который сегодня проводится, является легитимным.
Но эти же выборы были в прошлом году.
Вот те выборы были формальны, по большому счету, потому что тогда динамика процесса была такова, что казалось, что не сегодня, а завтра произойдет признание ДНР и ЛНР со стороны России, освобождение оккупированных хунтой территорий и доведение масштабов ДНР и ЛНР до границ, административных границ бывших Луганской и Донецкой областей, и некая фиксация новой государственности. Но в этот же момент, после проведения выборов, ситуация забуксовала, и стало понятно, что они проводились не для, не как формальная процедура для того, чтобы завершить начатые процессы русской весной, восстания русских против украинизации, а как некое получение дополнительных полномочий на основе легитимности для того, чтобы остановить как раз наступление ополчения и прекратить процесс формирования государственности ДНР и ЛНР. То есть обратный совершенно результат. Отсюда недовольство. Люди получили не то, что они ожидали от этой власти, а эта власть получила возможность, ссылаясь на то, что она избрана, останавливать процессы, идти на переговоры, заключать соглашение с ненавистным Киевом, с ненавистной хунтой, которая, к тому же, не способна выполнить ни один из пунктов и не собирается этого делать. Поэтому сейчас, возвращаясь к Конституции, реформе и верить в то, что действительно Киев проведет конституционную реформу и, самое главное, будет следовать этому, это абсолютно наивно и недальновидно. Этого не будет никогда. Киев делает сейчас это для отвода глаз, для того, чтобы потом физически уничтожить население Донецкой и Луганской народных областей так, как они делают это сейчас, так, как они делали это в течение прошедшего года, и ничего категорически они в этом менять не будут. Они настаивают на том, что Украина унитарное государство, а значит, ей конец, потому что люди будут бороться за свою идентичность везде.
Мы продолжим обсуждение главных событий сегодняшнего дня. Через 2 минуты оставайтесь с нами.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. В студии директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. И, Валерий Михайлович, еще одну тему мы сейчас обсудим. Она так или иначе связана и с событиями на Украине, и с тем, что происходит в Армении, и с тем, что могло и вполне вероятно произойдет еще в некоторых весьма самостоятельных странах, которые были раньше единым пространством под названием Советский Союз. Речь идет о цветных революциях.
Седьмое место.
Минобороны предлагает обучать противодействию цветным революциям студенту всех вузовских специальностей. В свое время Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы, предложил ввести такой спецкурс в программу военной подготовки в вузах. Но вот сейчас, как мы видим, и как об этом сказал заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, речь идет не только о рамках военной подготовки, но и о том, что такие лекции по противодействию цветным революциям предполагается внести в программу патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы. То есть практически сделать их обязательными для высших учебных заведений, где подобные программы есть. И давайте сначала послушаем самого инициатора, депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, а затем обсудим эту тему.
Предложение было просто учесть в программе подготовки офицеров на военных кафедрах дополнительные методики, посвященные противодействию оранжевым и там иным цветным переворотам. На мой взгляд, должен быть какой-то спецкурс вот, именно для будущих офицеров. Это не для всех там студентов, а именно для тех, кто обучается на военной кафедре. Их там учат тактики ведения боя, военно-учетные специальности. Ну, вот, в современных условиях это тоже одна из там потенциальных теоретических угроз безопасности государства. Поэтому офицер должен владеть там определенными методиками. Насколько я понимаю, вот, эти ходы, эти лекции, они запланированы.
Ну, это был Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы, который выступил с подобным предложением. Мы еще раз напомню, что статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков сказал о том, что подобный курс можно было бы читать студентам всех вузовских специальностей. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, подобную дисциплину нужно вводить в вузах? Нужно объяснять, как действуют цветные революции, какие правовые, административные, экономические, информационно-культурные и прочие методы воздействия есть? Нужно молодым людям объяснять, вот, буквально в рамках какого-то спецкурса, каким образом распознать начинающуюся цветную революцию и как ей противостоять. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И еще один комментарий мы сейчас услышим. Ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел» Валерий Киселев также прокомментировал нам эту инициативу.
Абсолютно согласен с мнением министра по поводу такого предложения. По причине того, что если существует сегодня угроза, в том числе и в нашей стране, как смена власти, а цветная революция, она предусматривает смену власти. И эти примеры мы, так сказать, видели в арабском мире раз, на Украине два, а в Грузии три. Попытка, так сказать, в Армении сегодня происходящих каких-то. Исходя из этого, значит, наши люди должны понимать, что происходит в этой жизни. Для этого нужно проводить определенные курсы. Что происходит в мире, не все сегодня знают. Потому что им рассказывают разные истории. Исходя из этого, на уровне государства должна существовать абсолютно четкая, понятная программа. Как это происходит и почему. Расскажите про это все. Поспорьте там, поговорите. И студент сдаст какой-то зачет, в котором будет понятно, что я понимаю, что происходит.
Это был ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел» Валерий Киселев. У нас уже есть телефонные звонки по этой теме. Дмитрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы считаете, надо эту дисциплину вводить в вузах?
Да, почему бы и нет. Главное, чтобы сделано было грамотно.
А что значит грамотно? Вот как вы видите, что, книжку Шарпа зачитывать или как?
Во-первых, нужно, конечно, если эту программу собираться вести, ее же нужно разработать. Вот. Главное, чтобы это было, ну, честно говоря, попроще, не очень скучно. И главное, чтобы она была не слишком длинной и содержала основную информацию.
То есть вы поддерживаете эту инициативу. Спасибо огромное. У нас есть еще телефонные звонки. Я прошу нашей аудитории буквально вот несколько секунд терпения или минут, потому что, конечно, Валерию Михайловичу хотелось бы предоставить слово. Вот действительно то, что мы наблюдаем, и как одинаково развиваются цветные революции, то есть буквально под копирку. Это не может не показать, что, в принципе, есть сценарий развития этого, и неважно, где это происходит. На востоке, на западе, на юге или на севере. Каждая страна, есть там маленькие нюансы, но основная канва одинакова. Вот надо ли молодежи понимать, как их собираются использовать, для чего и как в этой цветной революции?
Абсолютно надо. Цветная революция – это технология. Она не имеет отношения к волеизъявлению народа, к его устремлению к свободе и демократии. Она имеет отношение к лишению государства суверенитета с помощью внутренних энергий негативных, которые есть в любом государстве и которые важно правильно настроить и канализировать. И это чистая технология, она является составляющим элементом, цветная революция является составляющим элементом технологии сетевых войн. Это концепция, принятая официально Пентагоном на вооружение, относится к воинам шестого поколения, и целью является лишение государства суверенитета без использования обычных вооружений, постановка его под стратегический контроль и эксплуатация колониальной. То есть это то, что раньше в предыдущие эпохи, в эпоху модерна и премодерна, достигалось путем введения боевых действий и захвата. Там с кораблей высаживались колонизаторы, убивали местное население, захватывали территорию. То же самое сейчас происходит с помощью сетевых технологий, сетевых войн. У меня вышла целая книга на эту тему, Третья мировая сетевая война, где подробно излагается суть этого подхода. И понимая, что генералы всегда любят учиться, готовиться к прошедшей войне, конечно же, сегодня не учитываются эти новейшие технологии в программах военных кафедр. Я сам учился там 15 лет назад на военной кафедре и помню, что мы проходили фортификационные сооружения, как из бревен построить там навес, но все это давно уже не актуально. С помощью введения обычной войны, то есть обычная война, обычная горячая фаза используется как довершающая после того, как сетевая операция уже проведена, и чтобы зафиксировать ее результат, зачистить пространство и поставить точку, используются удары или наземная операция, но это уже финализация. Сейчас в эпоху постмодерна война ведется с помощью сетевых технологий, с помощью настройки внутри государства сетей. Это не онлайн-сети, не обязательно интернет, это офлайновые сети, это активные люди, комьюнити социальные, некоммерческие организации, движения, общественные структуры, которые настраиваются определенным образом для акцентировки гипертрофированного вытаскивания на поверхность проблем, которые есть в любом государстве. В США их столько, что можно разрушить США просто в три счета. И эти негативные энергии используются для десуверенизации, расшатывания и уничтожения этого государства. Это чистая военная технология. Изучать ее нужно военным, разрабатывать ее нужно в Генштабе Министерства обороны США и давать ответные, адекватные действия, дабы восстановить баланс безопасности, который нарушен. Сегодня ядерный паритет не обеспечивает безопасность, глобальную безопасность мировым процессам, потому что ядерный удар, по сути, исключен в силу своего уничтожительного эффекта. А сетевые технологии используются активно Западом, но никак не используются нами, потому что для того, чтобы использовать сетевые технологии как ответ, нужно понимать, в первую очередь, начать с того, чтобы понимать, что такое постмодерн. Это совершенно иная парадигма, в которой мы вошли. Современный мир вошел в ситуацию постмодерн, а мы еще до сих пор осваиваем модерн. Просто индустриальные армии, количество вооружений, численности, как направить полки, как направить там танковые клинья. Это все уже совершенно не актуально. Это осталось в модерне. Постмодерн мыслит иными категориями. Это распыленное общество, это сетевое пространство, это ризома. Это описано философами сначала, этот концепт постмодерн. Делёзом, Гватари, другими философами, постмодернистами. А теперь это принято на вооружение Пентагоном и в 2000 году рассекречено. То есть книга Эдварда Алана Смита «Effects-Based Operations» вышла в 2000 году в научном, конечно, издании на английском языке для научного сообщества, но, тем не менее, это то, что уже рассекречено, потому что оно уже используется. То есть фаза становления этого явления сетевых войн как прикладного элемента ведения войны в пользу США, она уже пройдена. И теперь они просто как по копирке захватывают одну территорию за другой, а мы только разеваем рот. Потому что для того, чтобы понять, что происходит, нужно начать с главного, с азов, с азбуки. Взять азбуку и изучить, что такое постмодерн, чем он отличается от модерна, чем модерн отличается от премодерна. Три парадигмы базовые развития человечества, без которого невозможно перейти к следующему этапу написания крючков в прописи. Поэтому, конечно же, нужно это изучать. Нужно изучать в вузах. Это мы уже опоздали лет на 15. Уже 15-20 лет Запад лишает суверенитета одно государство за другим. Сначала в Восточной Европе, потом на пространстве СНГ, на постсоветском, потом в арабском мире. Везде, где хочет, мы только стоим и хлопаем глазами. Это совершенное упущение, и мы ставим себя под удар, так как мы не готовы. У нас нет баланса сил, у нас нет ответных способов, сетевого ответа по своему противнику. Соответственно, мы становимся идеальной жертвой для ведения сетевых войн.
Ну, давайте мы сейчас узнаем мнение нашей аудитории. Я так понимаю, что вы уже готовы, Валерий Михайлович, читать курс лекций
именно по этой... Я его читаю с 2003 года.
Нет, я имею в виду во всех практически вузах, вот как предлагается. Ну, у вас одного, конечно, на всех не хватит.
Министерство обороны, да.
Да, но, тем не менее, Александр нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сейчас слушал вот это вот, да, вот социальная атака как бы со стороны Пентагона, как бы разделение населения на разные как бы понимания всей этой ситуации и хаос как бы в народе и дальше поглощение территории. А вот по поводу введения вот этих всех в вузы предметов, я так вот начинаю вспоминать с прошлого, был же раньше такой предмет ОБЖ, правильно, как бы?
Ну, это в школе было, основой безопасности.
Конечно, вот, и все это объяснялось, как бы, и по поводу ядерных войн и тому подобное, и нам вот, допустим, на предметах рассказывали про все это по ОБЖ.
Как надеть костюм химзащиты.
Да, и куда нужно ногами, к взрыву ложиться ядерному ногами или головой, мы это тоже помним.
Как намочить тряпочку, чтобы через нее дышать, но это все уже совершенно не актуально. Это позапрошлый век просто. Позапрошлый именно, 19.
У нас есть еще телефонные звонки. 30 секунд буквально остается. Но не знаю, успеем ли Леонида выслушать. Леонид.
Да, Леонид.
Да, очень коротко, пожалуйста. Значит,
коротко все. Главный удар делается по молодежи. И молодежь участвует во всех этих оранжевых революциях. И сейчас не то, что мы 15 лет опоздали. Мы вовремя сейчас начали думать об этом. Только сейчас надо было думать. У нас есть молодежь украинская. Я вот с ними беседовал. Некоторые были на Майдане. Сейчас в России живут, и они жалеют, что вышли на Майдан. Они сейчас разочарованы. Вот эти моменты, чтобы молодежи объяснять, что вы потом в старости еще некоторое время будете жалеть, что вы несознательно
вышли. Леонид, простите, пожалуйста, я прошу прощения, мы вынуждены сейчас уйти на небольшую паузу.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение главных событий сегодняшнего дня. В студии директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. И вот очень большой отклик как раз на предыдущую тему, вот, которую мы сейчас обсуждали, а именно то, что Минобороны предлагает обучать противодействию цветным революциям студентов всех вузовских специальностей. Но вот было изначально предложение чтобы именно этот специальный курс был введен в программу военной подготовки в вузах. И, Валерий Михайлович, я сейчас зачитаю СМС-сообщение, которое пришло. Вячеслав написал, что подобный курс однозначно вводить нужно с целью противодействия разрушению государства и осознания грозящих опасностей. Скажите, вот мне не хочется пока расставаться с этой темой. То, что происходит в Армении, и то, что так активно подается как экономический протест. Вот вы, как человек, который разбираетесь в этих механизмах, вот что вы видите в этом протесте против повышения тарифов на электроэнергию?
Конечно, каждый народ считает себя уникальным и свою ситуацию считает особенной, но это абсолютно типовая ситуация. Она ничем технологически не отличается от той, что было на Украине, в Грузии и в других постсоветских государствах. Попытки удачные и полунеудачные. И это технология ослабления государственной власти, действующего режима, когда ему предъявляется поток просто обвинений, недовольств, и он суммируется, и власть приходит в состояние коллапса и растерянности. И вот люди, выходящие на улицу, они, с одной стороны, как бы педалируют тему гражданских свобод и то, что они являются главным субъектом любой деятельности государства и власти, с другой стороны, они переходят границу незаметно, там, по миллиметру границу, где легитимность заканчивается и начинается право государства на насилие. Вот Армения – это абсолютно классический пример сетевой революции, цветной революции, когда берется социальная проблема повышения тарифа на 19%. Без учета того, что американская компания, которая
17,
купила...
Прошу прощения.
Ну, хорошо, на 17%, да, это принципиальная разница. Но компания американская, которая купила производящее электричество гидроэлектростанции, повысила за этот же период, чуть ранее, тарифы на 117%. Но это вообще выводится за скобки, потому что Америка, она свята и вне критики. А вот РАО ЕС, там, Газпром, Роснефть и путинские пособники, да, это просто чудовищное насилие.
Да, ведь раньше же как раз эти сети принадлежали американцам.
Над демократией, да, они принадлежат американцам. Это выпячивается как гипертрофированный просто удар просто по каждому армянину лично, в лоб, просто кулаком от Путина. Ну, это совершенное передергивание ситуации, но она подается настолько ярко, настолько убедительно и эффектно, что он захватывает умы молодежи. Молодежи с совершенно пустыми головами, как часто бывает. Молодежь не успевает к этому возрасту еще что-либо понять. Мудрость у них отсутствует напрочь. А энергии хоть отбавляй. И поэтому ими можно манипулировать. И главное, эффектно подать. И вот это вот наложение такого незначительного, по сути, экономического недостатка нынешнего действующего армянского режима на желание перемен, стремление снести все, делать, что хочется, крушить, ломать и переворачивать машины, спать на улице, на тротуаре и бросать в полицейских там бутылками, это вообще фасцинирует любого молодого человека. И все, это накладывается на технологический алгоритм, который описан в методичках просто американских. Там пункт первый, там, собери молодежь. Там, пункт второй, дай ей правильные смысловые парадигмальные лозунги. Это важный момент. Ему никто у нас не уделяет внимания. Тем не менее, массы падки до смыслов. Им нужно сформулировать четко, понятно и коротко. Потому что длинно, непонятно и расплывчато никто не будет слушать, не осилил много букв. А четко, коротко и доходчиво это схватывает любой. Он понимает, зачем он вышел. Зачем ты вышел? Потому что электричество. Все. Лаконично, но цель какая? Снести там режим Саркисяна. Замечательно. Это уже политическая цель. И это уже речь о стратегической переориентации Армении на Атлантический блок, на Запад и США. Это речь о стратегическом контроле США над Арменией. Это геополитический эффект перекрытия Кавказского перешейка и закрытия доступа России к Ирану, изоляция ее внутри континента и плацдарм для экспансии на Северный Кавказ. Кто об этом думает? Молодежь слов таких не знает. Экспансия чего? Стратегические там, до свидания, я за электричество. Все, то есть это чистая технология. Она пользуется тем несостоятельностью и не бессодержательностью масс, и наоборот, содержательностью и возможностью манипулировать контекстом технологов цветных революций, которые создают яркие, емкие формулы, направляют эти собранные массы. Собрать массу не сложно. Написал: приходи, уже все здесь. Угу. Как все здесь? А я сижу, человек бежит смотреть, другой тоже, третий тоже. И они все прибежали посмотреть, как же все здесь. И действительно, вот они уже все здесь. Да. Вот тебе собранная масса. А теперь смотри пункт третий там методички. Дай правильный лозунг. Дал там. Скандирую. Теперь четвертый. Вноси политические требования. Вношу. То есть это технология, откатанная десятилетиями уже.
Ну, у нас буквально вот остается до очередного перерыва 5 минут, а мне хотелось бы все-таки еще одну тему успеть хотя бы затронуть сейчас. И переходим к ней.
Восьмое место.
Министерство обороны США, мы как раз говорили об Америке, обнародовало национальную военную стратегию страны на текущий год. В документе, подготовленном Объединенным комитетом начальников штабов, в качестве главных угроз обозначены экстремистское исламское государство, а также четыре страны, названные ревизионистскими. Это Россия, Китай, Иран и КНДР. Ну, а давайте услышим комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца и коротко обсудим эту тему.
Если внимательно проанализировать новую национальную военную стратегию США на нынешний 2015 год, то вы абсолютно ничего принципиально нового не обнаружите. Вы обнаружите некоторые новые военно-политические оттенки. Но то, что Обама, Вашингтон, Пентагон ставили нас в один ряд с исламским государством, этого для вас не ново, нет. Но я бы хотел сегодня спросить у Пентагона и у Обамы. Они случайно не знают, кто развалил с помощью войны и операций, военных операций, Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию? Ответ может быть только один. Все это сделало бандитское государство по имени Соединенные Штаты Америки. Если вы заглянете в историю Соединенных Штатов Америки, вы ужаснетесь, узнав о том, что это государство за всю свою историю развязало 234 войны. Так спрашивается, кто же ревизионист и экстремист?
Ну, вот это был комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. В чем обвиняют Россию? Обвиняют ее в том, что она использует методы гибридной войны, например, в случае присоединения Крыма. А? Красиво?
Ну, вот, кстати, гибридная война – это и есть элемент сетевых технологий, о которых мы говорили в предыдущей теме, и как раз США является передовиком, пионером использования сетевых технологий в военных целях. То есть это попытка обвинить нас в том, что они уже эксплуатируют там пару десятилетий. Интересный вот приведенный экспертом вашим цифра – 234 войны за 234 года существования самих США. То есть они начинают по одной войне в год. Это, видимо, держит американское государство в тонусе, и без войны они чахнут и теряют смысл существования. Поэтому вот одна война в год – это та динамика, которая выбрана американским государством. С другой стороны, мне кажется, что это очень позитивное явление, то, что Россия объявлена врагом. Она полностью дезавуирует иллюзию о возможности сближения и даже конвергенции систем России и Запада. Вот этой линии, кстати, придерживался покойный Евгений Максимович Примаков. Он был сторонником конвергенции систем. Он был противником либеральной сдачи позиции, которая была начата Ельциным в 90-х, оголтелой просто капитуляции без всяких условий. Он был сторонником именно конвергенции систем. То есть это проект левого мондиализма, который был начат еще при Хрущеве, когда два блока, советский и западный, достигли максимального могущества. Они поняли, что они не могут друг друга победить. Тогда Запад пошел на уловку и предложил сближение. А давайте сближаться. Мы будем адаптировать свою систему под вашу, вы будете под нашу. Но для этого надо, конечно, уйти из Европы, потому что нехорошо как-то получилось. И мы будем сближаться и вместе, в конце концов, править миром. Вот сторонником этого концепта был Примаков, и эта линия доминировала вот до сих пор, до этого дня, пока Обама не сказал: дудки, никакого сближения, никаких двух систем, мы не будем с вами править миром, потому что вы никто. Пошли вон отсюда, вы наши враги и ИГИЛ, и мы вас будем уничтожать. Все, это как холодный душ для нынешних элит, как ведро холодной воды после бани. Мы-то двигаемся к конвергенции и сближению, мы сдаем Донбасс Украине, потому что не хотим с Западом и с Европой пользоваться отношения. А они говорят: да вы наш враг, мы вас сейчас уничтожим.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение главных событий этого дня. В студии директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. Валерий Михайлович, еще одну тему я хотела бы с вами обсудить. И здесь тоже нужна ваша, ну, будем так говорить, определенная политико-экономическая в данной ситуации консультация. Вот, собственно, что это за тема.
Девятое место.
Россия и Франция, как это выяснилось сегодня, все-таки согласовали предварительную сумму неустойки за непоставку мистралей. Следующий этап консультации должен состояться вот на протяжении этого месяца, пока более никаких подробностей не поступает. То есть, что это за сумма, на каких условиях, кому пошли на уступки, какая страна на уступки пошла. Но здесь можно только предполагать вот ваши прогнозы. Все-таки мы уступили или Франция?
Я думаю, что мы пострадали взаимно, и Россия продолжает разгребать те проблемы, которых наделал в армии предыдущий министр Сердюков. И это была совершенно нелепая, глупая вообще затея с самого начала покупки этих вертолетоносцев. Во-первых, зачем нам вертолетоносцы? Нам нужны авианосцы, нам нужны военно-морские базы в теплых морях, на побережье Ирана, Индии. Нам нужно балансировать контроль стратегический мировых океанов с Соединенными Штатами Америки, которые сегодня там полновластно творят, что хотят, и блокируют любые перемещения, исходя из волюнтаристических соображений. А мы зачем-то купили вертолетоносцы, которые ни к селу, ни к городу. Где нам их использовать? В Черном море там развернуться негде. А на Балтике там тоже все заблокировано американцами. То есть это совершенно глупо. Это просто результат поклонения Сердюкова перед Западом. Давайте мы что-нибудь купим у Запада. У Запада такие классные штуки. Давайте вертолетоносцы купим. То есть это совершенно вообще сам по себе был нелепый ход. Мы сами, причем, могли и можем, и будем строить эти вертолетоносцы в России. Просто не хуже, а гораздо и лучше. И у нас есть и вертолеты, и все у нас есть. И технологии. Воли только нет, желания и здравого смысла. И французы сами зачем-то вляпались. Вот, ну ладно, они хотели заработать. Но когда есть Америка, которая там ставит тебе сапог на горло и говорит: там, а ну-ка, отдай игрушку, это моя. Ты не заработаешь ничего просто никогда и ни с кем. Французского президента прослушивают как ребенка просто в детском саду на горшке, который сидит, а воспитатель стоит сзади и пальцем
грозит. Слушайте, а зачем его прослушивать, если он и так с Америкой?
А вот чтобы не рыпнулся. А то мало ли вдруг у президента Франции или Германии возникнет премьера крамольная мысль о том, что они повестили нам суверенную самостоятельную политику. Вот если бы тогда в этот момент прослушали идею продать России вертолетоносцы, американцы бы на корню зарубили. Но нет же, они упустили этот момент. Поэтому слушать надо более тщательно. Что Алан говорит своей жене в постели, что он в туалете, когда чистит зубы, напевает. Это очень важно, потому что у него может возникнуть крамольная мысль действовать без оглядки на США. И вот эти вертолетоносцы — это просто наказание французскому правительству за отсутствие суверенитета, воли и подобострастной тотальное подчинение американцам. Вот вы построили, вы вложили деньги, а вам говорят, хрена тебе, ничего не продадите, потому что мы запрещаем. И они несут огромные издержки даже на содержание этого вертолетоносца. Каждые сутки там сгорает там 200 тысяч евро. Просто на то,
репутация страдает.
Стоит. Репутация, издержки. Поэтому мы великодушно поступили, Россия, и сказали, ну, ладно, там, так и быть, мы вас там прощаем. Там, а вообще-то не положено. Надо исполнять контракт. Ну, ничего, заплатите сейчас, потом будьте умнее. То есть это совершенно как бы... Ну, мы, на самом деле, страдаем не из-за того, что не получили вертолетоносца, а из-за того, что не можем... вести осмысленную, идейно обоснованную стратегическую кадровую политику. Вот зачем поставили Сердюкова министром обороны? Ну, понятно, там нужно было выполнить определенную деликатную миссию для молодого президента Медведева. Но он ее выполнил. Ну, армию-то он разрушил. Мы понесли потери. Мы издержки разгребаем до сих пор. И в образовании в том числе. О каких можно было сетевых технологиях говорить, когда объединяли то, что является базой для российской армии, сваливали все в кучу, распродавали имущество. То есть он там навел, конечно, полный шорох в армии. И вот эти вертолетоносцы есть отголосок вот этой глупой, совершенно ничем не обоснованной политики предыдущего Министерства обороны. И она же есть следствие непродуманной, совершенно неизбалансированной кадровой политики. Вот французы страдают за отсутствие суверенитета, а мы за просто отсутствие политической воли.
Ну что ж, спасибо огромное. С нами в студии в течение этого часа был директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Валерий Коровин. Валерий Михайлович, мне очень хотелось, чтобы мы в ближайшее время посвятили, ну, наверное, целый час программы. Я так подозреваю, что это будет национальный вопрос. Как раз, вот, может быть, обсуждению цветных революций. Очень бы хотелось услышать ваше мнение и ваши комментарии именно по этой теме. Ну, а я благодарю вас. Сегодня обсуждение главных событий с вашим участием завершено. Но у нас есть еще одна тема, которая, собственно, и является финальной в сегодняшней программе.
Десятое место.
Это тема, как российские туристы борются за то, чтобы получить свои деньги. Вот, например, турист из Красноярского края отсудил 91,5 тысячи рублей за изменения в его маршруте, которые самостоятельно внес туроператор. Но я сразу говорю, что я не буду рассказывать все коллизии этих турприключений, потому что это нужно начинать с предыстории, заканчивать тем, как развивались события, все это долго. И вот еще один факт. Жительница Москвы Ирина Полежаева тоже отсудила, но у испанской авиакомпании 560 тысяч рублей. Причем не только отсудила, но и об этом опыте она подробно рассказала на своей страничке в Facebook, ну, для того, чтобы все, может быть, как-то понимали, как именно действовать в этом направлении. Ну, а насколько сложно нам сейчас сражаться с туроператорами, с авиакомпаниями, вот об этом мне хотелось бы поговорить с редактором рубрики «Отдохни» на сайте kp.ru. Юлия Смирнова с нами на связи. Юлия, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем.
Добрый вечер. Юль, ну вот я знаю... одну даму, которая, к сожалению, вот оказалась, увы, пострадавшей в процессе вот этих крахов турфирм, которые были в прошлом году, она покупала тур в Грецию, стоимость где-то была за 150 тысяч рублей, да, вот действительно такой супертур, в итоге отсудила 23 тысячи, сказали, радуйтесь, что это получили. Ну что, получили,
да. Отсудила она именно через суд или она просто получила вот ту самую положенную всем туристам компенсацию по финансовым гарантиям?
Она получила... Через суд она отсудила, да. То есть там тоже очень длинная история. Юль, вот это я просто хочу сказать, что вот эти положительные истории, которые я сказала, когда люди достаточно серьезные суммы получают, и гораздо большее количество историй, когда люди не получают вообще ничего. От чего это зависит, результат?
К сожалению, зависит от разных вещей. Ну, во-первых, от самой ситуации, потому что иногда бывают виноваты авиакомпании с туроператорами, иногда бывает, что сложно доказать. Во-вторых, от того, насколько люди грамотно подошли к вопросу подбора документов для суда, потому что важно очень весь свой ущерб, все свои потери подтвердить документами. И в-третьих, от настойчивости самих людей, которые добиваются результатов. Потому что одно дело 150 тысяч рублей, а когда речь идет про ущерб, не знаю, 20-30 тысяч рублей, ну, согласись, большая часть людей просто махнут рукой и скажут, что я быстрее эти 20 тысяч заработаю, чем буду ходить по судам, тратить деньги.
Юль, скажи, пожалуйста, а в этой ситуации, может быть, гораздо как-то продуктивнее всем вместе собираться пострадавшим? Ну вот если мы говорим там о каких-то проблемах, допустим, с авиакомпаниями, задержка рейса там чуть ли не на день, но страдает-то не один пассажир, а весь самолет. Или, например, турпакет, который вдруг изменяется. Изменяется он не для одного туриста, наверное, все-таки это группа туристов, которые прибывают. Может быть, так продуктивнее, так правильнее?
Да, это очень грамотный подход. Называется такая штука коллективный иск. То есть, в принципе, суть дела от этого никак не меняется. Просто люди, у которых, которые попали в одинаковую ситуацию, например, не знаю, рейс задержали, да, там до полсуток, они вместе платят деньги адвокату, представителю в суде, а это удовольствие не дешевое. Вот. Но все-таки их грамотный, квалифицированный юрист защищает их интересы. Они сами, они каждый по отдельности ходят по судам. А, вот. А платят они ему достаточно, как будто он защищает одного человека. То есть это, а, выгоднее, и, б, каждый тратит гораздо меньше денег на сбор документов, там, нахождение по судам и так далее. А другой разницы между коллективным иском и индивидуальным нет, то есть суд рассматривает, ну, точно так же, по тем же самым правилам. Но вот хорошо помнить, да, что если вы пострадали вместе, имеет смысл обменяться контактами, обменяться телефонами, например, в аэропорту, либо там в офисе турфирмы, если что-то происходит с турфирмой, и пользоваться вот такой возможностью.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор рубрики «Отдохни» на сайте kp.ru Юлия Смирнова была с нами на связи. Но от испорченного отдыха все-таки хочется перейти к популярным направлениям. Причем сейчас идет переориентация направления, о чем более подробно расскажет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Относительно новыми направлениями можно считать какие-то забытые, до сих пор незамеченные городки в России. Вот это можно считать относительно новым направлением, но это не летний сезон. Летом идет подготовка к тому, чтобы осенью это предложить, осенью и зимой предложить нашим туристам. То есть есть хиты типа Золотого кольца, Санкт-Петербург, Владимир, Москва, Казань. Золотое кольцо все, да, Суздаль, Ярославль, да. Владимир, там каждый город, и летом тяжело с местами, да, и мы пытались в Казани провести мероприятие летом, мы не нашли мест в отелях. Это просто беспрецедентный случай, потому что Россия рулит в этом году.
Ну вот мы слышали, какие самые популярные направления в этом году, об этом нам рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Собственно, на этом мы завершаем программу «Картина дня». Я Елена Фонина с вами прощаюсь. На неделю ухожу в отпуск. Встретимся через 10 дней.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.